Здравствуйте, дорогие слушатели! Продолжая цикл передач по родословию, предлагаем вам познакомиться с видами архивных документов, содержащих генеалогическую информацию. Сегодня Анастасия Евгеньевна Каримова, специалист библиотеки Белинского, расскажет вам о метрических книгах, ревизских сказках, формулярных списках и других архивных документах.
Добрый день! Сегодняшняя тема – виды архивных документов, которые содержат генеалогическую информацию. Такие виды можно подразделить на два варианта. Те, которые велись церковью, и те, которые вело государство. Церковь фиксировала три важных события в жизни человека – рождение, брак и смерть. Три основные метрики записывались в метрических книгах. И это является основным архивным документом, который содержит генеалогическую информацию обо всех жителях Российской империи до 1917 года. Вообще метрические книги появились в конце 17 века. Обязательными они стали в 18 веке, а в Государственном архиве Свердловской области их можно найти с 19 века. Крещение, венчание и отпевание совершалось, как правило, в приходской церкви, по месту жительства или в храме ведомства или полка по месту службы. В метрической книге священник делал соответствующую запись. Она состояла из трех частей. Первая часть – о рождении, вторая часть – о бракосочетании, третья часть – о смерти. Формуляр записей со временем мог видоизменяться, но всегда содержал следующие графы. О рождении – это обязательно была полная дата рождения и крещения, имя новорожденного, место жительства, сословие, род деятельности, фамилия, имя, отчество отца, имя, отчество матери, место жительства, социальная принадлежность восприемников, то есть крестных родителей, их фамилия, имя и отчество. Как правило, восприемники – это люди, которые являются очень близкими для родителей младенца. Это могут быть либо очень близкие друзья, либо родственники. Поэтому на них важно обращать внимание, когда вы читаете метрическую запись. Выглядеть метрическая запись о рождении могла, например, так. 6 августа 1903 года, то есть получается в данном случае ребенок родился и крестили его в тот же день. Максим, родители деревни Шаты, крестьянин Тихон Косьмин Прокин и Мария Назарьева. Восприемники, деревни Шаты, крестьянин Георгий Косьмин Прокин и крестьянская дочь девица Анна Назарьева Олимпиева. В данном случае мы как раз видим, что отец ребенка и его восприемник имеют одинаковое отчество и одну и ту же фамилию. Скорее всего, это родные братья. Так же, как мать ребенка и восприемница имеют одинаковое отчество. Возможно, это родные сестры. Таким образом, мы уже увидели небольшую семью. Записи о бракосочетании, как правило, содержат точную дату совершения таинства, место жительства, сословие, фамилия, имя, отчество, возраст жениха с указанием очередности брака. То же самое информация содержится о невесте. Кроме того, содержится информация и о поручителях, место жительства, сословие, фамилия, имя, отчество поручителей. Обычно поручители тоже являлись далеко не чужими людьми. Это могли быть близкие родственники или сослуживцы. Поэтому эта графа тоже может оказаться важной для генеалогического поиска. И записи о смерти также содержат точную дату смерти и погребения, место жительства, сословие, фамилию, имя, отчество умершего. Или если это был младенец, то может содержаться информация о его отце, возраст умершего и причину смерти. Например, запись может быть такая. 5 января 1903 года в деревне Шаты крестьянина Максима Алексеева Прокина сын Василий. То есть мы сразу же видим, что сын малолетний. И действительно, ему было 10 месяцев и указана причина смерти от тифа. Метрические книги велись в двух экземплярах. Один экземпляр велся в церкви, где и хранился, и в конце года составлялся второй консисторский экземпляр метрической книги, который отправлялся на вечное хранение в консисторию соответствующей епархии. Именно этот консисторский экземпляр являлся основным, он подлежал вечному хранению, с него консистория выдавала копии метрических записей на руки тем, кто такие документы запрашивал. Аналогичные правила ведения документации существовали и для христиан других конфессий, и даже для служителей других вероисповеданий. Разница только в том, в каких годах это было введено в качестве обязательного для каждой церкви. У православных метрические книги появились раньше, у тех, кто исповедовал религии других конфессий, несколько позже, но к концу XIX века у всех такие книги были. Архивы духовных консисторий, православных, католических, евангелическо-лютеранских, а также равенаты и духовных правлений в советское время передали в государственные архивы. Иногда метрические книги также могут храниться в архивах не только в фонде консистории, но и в фондах отдельных церквей. Это возможно в том случае, если сохранился экземпляр церкви. Он получается интереснее, потому что там можно встретить различные поправки, которые священник вносил уже для себя, а не для того, чтобы вносить это в отчетность. Кроме того, церковь вела так называемые исповедные ведомости или исповедные росписи. Это второй интересный для нас архивный документ. По сложившейся традиции, каждый православный человек раз в году был обязан прийти на исповедь и причаститься. Чаще всего на исповедь приходили всей семьей в дни Великого Поста перед Пасхой или в дни Успенского Поста. Исповедные ведомости – это, по сути, списки прихожан по семьям, в чем их состоит их особая ценность для генеалогического поиска. Исповедные ведомости, которые вел священник, также в конце года копировались, копии этих записей сдавались в консисторию. Формуляр записи включал в себя имена всех членов семьи, их родственные отношения друг к другу и возраст, номер дома, количество проживающих мужчин и женщин. При этом фамилия записывалась только у главы семейства. Дети указывались только по именам. И, как правило, на исповедь не приводили детей до 1 года, поэтому их в исповедных ведомостях нет. С 1697 года исповедные ведомости содержат 3 списка. Это те, кто были на исповеди, те, кто не были на исповеди, и раскольники. Особое значение для генеалога как источник сведений о семье приобретают эти документы в том случае, если в силу каких-то причин не удается разыскать метрические книги. Исповедные ведомости хранятся, как правило, в фондах духовных консисторий. Иногда их можно найти в фондах церквей, если такие в архиве имеются. Но тут стоит оговориться, что если метрические книги подлежали обязательному вечному хранению, то исповедные ведомости вечному хранению не подлежали. Они были нужны священнику в его работе для того, чтобы знать, кто является близкими родственниками, кто не является близкими родственниками, кто и как часто ходил на исповедь. Но если священник считал, что ему исповедная ведомость уже не нужна за определенный период, он мог от нее избавиться. И таким образом исповедных ведомостей сохранилось меньше, чем метрических книг. Церковь вела и другие способы учета, но вот эти 2 являются основными. Теперь мы переходим к государственному учету населения. У государства был свой интерес в том, чтобы знать, кто там проживает. В первую очередь, этот интерес связан с взиманием налогов. При Петре I государство перешло к подушной подати. Это означает, что теперь нужно было знать, сколько мужчин, в каком возрасте, где проживают. Возникла необходимость в так называемых ревизских сказках. Это основной документ, на основании которого производилось взимание подушной подати в России в XVIII-XIX веках. Душой считался человек мужского пола, относившийся к податным сословиям, то есть это крестьяне, мещане, ремесленники, торговцы и так далее. Были выделены также и неподатные, служивые сословия. Это было духовенство, дворянство. Кроме того, подать не платили также рекруты во время службы. Процесс проведения переписи иногда занимал более года, поэтому при работе с ревизскими сказками надо обращать внимание на дату ее составления, которая обязательно указывалась переписчиками, а также ее номер, который важно помнить для последующих поисков. Ревизские сказки первых трех ревизий, то есть до 1767 года, хранятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве. А последующих ревизий, то есть с 1781 года, хранятся в региональных архивах, в нашем случае в Государственном архиве Свердловской области. Кроме того, информацию о ревизских сказках дополняют посемейные списки. Они составляются на лица податных сословий также, но в отличие от ревизских сказок, первоначально составленный посемейный список дополнялся новой информацией на протяжении многих лет. И когда внесение поправок становилось уже затруднительным, составлялся новый список. Но при работе с ревизскими сказками и посемейными списками также следует учитывать, что составлялись они со слов людей, которым приходили и спрашивали, кто проживает, как зовут, сколько лет и так далее. Нужно учитывать, что если при составлении метрических книг мы можем с той или иной долей уверенности говорить, что там информация была хорошо проверенная, что людям не было смысла врать по поводу того, когда у них ребенок родился и так далее, то с ревизскими сказками ситуации чаще встречаются ошибки. Бывают разные причины, по которым люди старались скрыть или недосказать о каких-то людях, проживающих в том или ином доме, или изменить возраст. А теперь попробуем рассмотреть, какие документы могут помочь в генеалогическом поиске в зависимости от того, что конкретно мы ищем. Если нас интересует место жительства, то следует обратиться к документам административного учета населения. Это городовые обывательские книги, домовые книги. Каждый городской обыватель, то есть тот, кто постоянно проживал или имел в городе недвижимую собственность, записывался в алфавитном порядке в городовую или городскую обывательскую книгу. Там указывались фамилия, имя, отчество, звание, чин, сословие, семейное положение, имя, отчество жены, дети, пол и имена детей, место жительства, служба и промысел. Данный вид документов содержится в фондах Екатеринбургской городской полиции, Екатеринбургской, Ирбитской и Камышловской городских дум. Кроме того, узнать место жительства могут помочь документы полицейского учета. Проезжая грамота, которая была введена для передвижения крестьян внутри страны. В связи с тем, что на тот момент стала появляться подушная подать и рекрутская повинность. Для того, чтобы можно было определить, человек беглый, скрывается от налогов, скрывается от военной обязанности или официально едет куда-то. В проезжей грамоте указывались фамилия, имя, откуда выехал, куда направляется, место жительства, характеристика рода деятельности, а иногда даже сведения об отце. Кроме того, в Российской империи существовал такой документ, как паспорт. С его помощью удостоверялась личность отлучавшихся с постоянного места жительства лиц, а также иностранцев. В паспорте указывались фамилия, имя, отчество, род занятий, возраст, вероисповедание, сословная принадлежность, а также конечное место путешествия, его продолжительность и цель. Кроме того, можно обратиться и к документам церковного учета. Помимо уже перечисленных метрических книг и исповедных росписей, Также существуют различные списки и ведомости, учитывающие монашествующих и послушников в монастырях, монастырских служителей. Кроме того, можно искать с помощью документов церковного учета информацию о том, когда ваши родственники вступили в брак. Как правило, перед венчанием священник должен был проверить, имеют ли право пожениться эти люди, нет ли препятствий для вступления данной пары в брак. Такими препятствиями считалось близкое родство, преклонный возраст или душевная болезнь. Священник должен был убедиться, кроме того, что никто из будущих супругов не состоит в другом браке. Ему в этом помогала традиция публично объявлять о предстоящей свадьбе. Итак, священник для того, чтобы убедиться, составлял так называемый брачный обыск. Он записывал фамилию, имя, отчество, возраст, сословие, чин и семейное положение тех, кто планирует вступить в брак. Кроме того, он собирал и брачные документы. Прошение о вступлении в брак, разрешение на вступление в брак. А притом лица, которые находились на государственной службе, обязаны были при вступлении в брак предоставить священнику письменное разрешение от своего начальства, а невесты – письменное разрешение от своих родителей или опекунов. Паспорта, если кто-то из будущих супругов были из другого города, метрическое свидетельство о рождении, свидетельство об исповеди и причастии в том случае, если кто-то из будущих супругов вступал в брак не в своем приходе. Они должны были предоставить свидетельство от своего приходского священника о том, когда они в последний раз были на исповеди. Свидетельство о номере брака после вдовства или развода. Указ консистории о расторжении предыдущего брака и разрешении вступить в новый брак, если такое, конечно, имело место быть. И показания. Обязательства для иноверцев при вступлении в брак с православными христианами о соблюдении законов. Кроме того, могли быть затребованы и другие документы, но это уже в частных порядках. По большей части брачные обыски хранятся в архивах, фондах отдельных церквей, в том числе и полковых. Если нас интересует информация о службе, в том числе и гражданской, то нам следует искать такие документы, как прошение о принятии на службу, в котором указывались фамилия, имя, отчество, сословие, образование, место службы, чин и должность, если до этого человек проходил службу. Кроме того, к прошению прилагались документы о рождении. На некоторых чиновников составлялись формулярные или послужные списки, а также личные дела. В советский период – личные листки по учету кадров. Они представляют особый интерес для генеалогов. Дело в том, что на тот момент личный листок по учету кадров содержал аж целых 37 пунктов, в отличие от современного, который содержит только 16. Тогда в числе вопросов, на которые было обязательно ответить, были вопросы о социальном происхождении родителей соискателя, их занятиях до 1917 года. Кроме того, составлялись и клировые ведомости, это уже до 1917 года. Это списки лиц духовного ведомства. По закону они считались актами, удостоверяющими состояние лиц духовного звания. Клировые ведомости состояли из трех частей. В первой части описывалось здание церкви, церковное имущество и так далее. Во второй части велись послужные списки служителей церкви. Кроме того, во второй же части были прописаны все дети членов причта, даже если они проживали отдельно. И в третьей части были статистические данные по приходу. Обычно также велось два экземпляра клировых ведомостей. Один хранился также в приходе, один подавался в консисторию.